Сегодня, дорогие наши слушатели, наш эфир «Беседа о вечном» продолжается. И я хочу вам представить сегодня протоиерея Александра Есенина. Батюшка является старшим священником архиерейского подворья храма «Нечаянная радость» города Екатеринбурга. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день, дорогие слушатели.
Вот, конечно же, всегда очень радостно встречать батюшку, с которым когда-то очень много провел передач, встреч. По-моему, мы даже с вами работали больше года по воскресеньям.
Да, я с вашей помощью делал первые шаги в студии
вот.
Радио Воскресенье. И
поэтому
я
это
вам очень благодарен,
да.
Евгения, за это, за этот опыт.
Спасибо. Я тоже очень рада и рада очень встретиться с вами, отец Александр.
Взаимно.
Спустя, наверное, лет 10 уже
угу.
мы с вами как бы так плотно не общались в нашем эфире, нашего радио. Ну вот я делаю цикл, который называется со священниками, который называется «Наполни сердце любовью». И почему возник вот этот вот цикл передач с разными священниками, потому что страстей у нас не убавляется, если не прибавляется в нашей такой жизни, да? И вот этот сосуд наш, наше сердце, душа, наполненная этими страстями, действительно остается очень мало места для любви, для ее проявления. И вот я немножко, конечно же, хотела нашу сегодняшнюю передачу начать с совершенно замечательных слов из частного письма профессора Ивана Александровича Ильина. Вот он что пишет. «Что едва ли отыщется в истории эпоха, которая была бы так сильно заражена завистью, как наша эпоха. В ней столько соблазнов, и так велика погоня за ними, и так слабы препоны для нее, так обременительно и деликатно. А число жителей земли все растет, и все яростнее цепляются они за мнимое блаженство суетного мира. Современный человек знает, что он смертен, и спешит как можно больше получить удовольствий. Но о своем бессмертии он не знает ничего, а потому пытается ухватить конъюнктуру времени. Он жаждет власти, упования. Он, человек, субъект без тормозов. И борьба, которой правит зависть, разворачивается все круче. Человек против человека, партия против партии, класс против класса, народ против народа. Одержимость завистью – это суть нашего времени».
Золотые слова.
«Дом сумасшедших», продолжает он, «но и этот дом уже горит». Вот
но
так
он
вот.
Уже полыхает.
Да.
Ильину посчастливилось жить в то время, если бы он писал бы эти строки сейчас, то, наверное, бы он ахнул от того, как зависть нас пожирала, можно так сказать. Потому что тогда это была ржавчина. Ну, я думаю, всегда в человеческом роде была зависть. Но то, как поражена наша страна вот этой страстью, это очень удивительно. Я часто об этом говорю, потому что завидуют все и вся, причем не отдают себе отчета в этом. Тут еще какой нюанс, что зависть, она не проявляется вот именно как зависть, она проявляется в каких-то других страстях. Печаль, там, негодование, осуждение. И человек, когда кого-то осуждает, ему говоришь, так ты просто завидуешь. Он говорит, да нет. Причем тут зависть? Он даже не понимает. Если многих людей спросить, они скажут, да нет, ну так сильно-то не завидую. Но на самом деле вот это количество страстей, о которых вы говорили в самом начале, что они наполнены нашим сердцем, то он очень часто зависть. Особенно, я еще раз повторюсь, в нашем народе. Не знаю, это после советского периода так было, или еще по каким-то другим причинам, но это практически всегда. И поэтому, когда человеку говоришь не завидуй, он даже не знает, как бороться с этой страстью. А на самом деле с завистью бороться очень легко. Надо учиться радоваться тому, что у тебя, допустим, нет, за другого человека. То есть это как раз А то, о чем вы говорили вначале, что наполнить сердце любовью.
Вот это вот, кстати, письмо Ивана Ильина называется «Благодарность». Mm. О благодарности. Да, да, да. Вот почему благодарность? Это уже как раз вот этот вот выход, лечение зависти.
А сейчас благодарность вообще тяжело встретить, потому что мы живем в такое время, что человек живет эгоистично, и он считает, что ему все должны. А не так, что он должен кого-то благодарить, а, ну, в частности, Бога, потому что Господь дарует нам все. Весь мир нам даровал для нашего утешения, для нашей радости. Человек это не знает, не умеет. Я вот часто говорю людям, которые печалятся или унывают, я говорю, вы прочитайте акафист «Слава Богу за все», и вы увидите там десятки примеров, за что можно Бога благодарить. Вот. А этого мы не замечаем, за прекрасные горы, за ветер, за солнце, за жизнь, за первое прикосновение к Богу.
Да, за много, природу, да, удивительную, да, которую каждый год он нам являет и дает такую красоту.
Мы уже
красоту
к этому привыкли, да, и снова ворчим. Ну, вот сегодня дождь, вот, опять нам что-то не нравится. И так получается, что у нас всегда есть какая-то причина, по которой мы недовольны. Мы не умеем жить в радость, благодарить, потому что всегда как бы проблема. А вот у кого-то мы считаем, что проблемы нет. И вот начинаем завидовать этим людям. Но я хотел бы сказать еще насчет зависти следующее, что очень часто мы считаем, что зависть – это когда человек завидует тому или кому-то, и завидует тому, чего у него нет. Вот это чаще всего понимают под завистью. Ну, допустим, человек живет в однокомнатной квартире, а сосед в трехкомнатной, и он завидует. И вот мы считаем, что завидует можно, или чаще всего мы завидуем тогда, когда кто-то имеет то, чего у нас нет, из-за этого завидуем. На самом деле святитель Василий Великий говорит, что зависть – это печаль
о благополучии,
ближнего. Да, вот вы хорошо знаете это высказывание. И это удивительно. То есть человек может жить в трехкомнатной квартире, и когда он увидит, что человек переехал из общежития в однокомнатную квартиру, сосед, допустим, он ему завидует. У тебя же есть трехкомнатная, что ж ты переживаешь? Вот и эта болезнь, она поразила все наше общество, и за этим идут другие страсти. Поэтому надо учиться радоваться, радоваться за других людей, радоваться благополучию других людей, ну и вообще наполнять свое сердце благодарностью к Богу и к ближним. Господь на самом деле дает нам удивительные в жизни примеры и святости, и благородства, и мужества. Просто надо это разглядеть в жизни суетливой и греховной.
Вот обращалась я, и обращаемся мы вот к книгам в настоящий момент не только Ивана Ильина, это вообще как бы настольные книги, потому что поражаешься вот этой прозорливости,
мне
в том
тоже
числе
очень нравится, да,
и Ильина. И как сегодня современные люди говорят, что они даже не способны вот какие-то простые эссе Ильина понять. Вот это удивительно, да? Но вот архиепископ Аверкий, мы разбираем его, не только я в эфире, но и коллеги мои. Вот работа, которая у него носит название «В наше время чего же недостает людям, русским людям», вот он говорит всего лишь, это вот батюшка в подтверждении ваших слов о зависти, вот он говорит, что у людей не было такой гордыни и такой невероятной заносчивости, такого самомнения, воображения о себе, как сегодня. Батюшка почила, Господи, в 1976 году. Вот сколько уже прошло лет, да? Вот он вспоминает Святую Русь, что гордыни такой не было, заносчивости не было, самомнения, воображения о себе не было такого, как теперь. И поэтому многие были друг другу вежливы, благожелательны, почтительны, услужливы, уступчивы, легко сознавали свою вину, видели свои оплошности, свои проступки. Это вот просто, знаете, читаешь сейчас как бальзам на душу. Вот действительно. Способны были искренне просить прощения друг у друга, старались исправить и загладить зло, вольно или невольно причиненное другому. И при встрече вежливо друг с другом здоровались, обыкновенно снимая головной убор и кланяясь. Особенно почтительно делая это в отношении старших, высших по положению уважаемых лиц. Соблюдались все-таки как-то более или менее наставления святого апостола Павла. Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте о себе скромно.
Ну, вот смирением было наполнено жизнь.
Вера в Бога и смирение.
Да. Ну, такие вот, сейчас вот читаем, и мы уже, как мы далеко ушли от этого.
Страшно далеко.
Поэтому, ну, вы знаете, что я занимаюсь тюремным служением, и когда я первый раз в колонию попал, я думал, что как-то меня встретят там как-то, ну, и ехал, волновался, а на самом деле, когда я зашел, все здороваются. Так непривычно, так какой-то особый мир. Ну, понятно, что это правило там. Mm-hmm. Но, тем не менее, это очень приятно, всегда радостно. Вот. На Западе тоже, ну, люди хоть хай, но все равно скажут. Вот. То есть это принято.
Привет.
Так, да. А у нас отвернуться в лучшем случае и все. Тоже какая-то нелюбовь друг к другу, неуважение. Единственное место, где тебе точно встретят словами «вам чем-то помочь», это магазин, где продается какая-нибудь там аппаратура или еще что-то. То есть менеджеров учат, пусть там они, может быть, и преследуют свои там цели, продажи там и так далее, но это единственное место, получается, где тебе могут сказать «а вам чем-то помочь» или «если что, обращайтесь». Но ведь не только в магазине при выборе там компьютера там или телефона. Это необходимо и в больнице, и в автосервисе, и в школе. Да в любом учреждении пришел, растерялся, или в храм зашел первый раз. Вот, смотришь, не знаешь, что делать. Вот, и хорошо, если ты рядом услышишь, что чем вам помочь, давайте я вам подскажу, здесь то, здесь это. Вот, и получается, что мы должны друг другу служить и уважать, и через это как раз и проявлять любовь друг к другу в таких, как мы считаем, мелких делах. На самом деле из мелких складывается большое. То есть вот то, что вы сейчас зачитали. Ведь люди воспитывались так, в такой канве, вот, понимали, что так надо относиться друг к другу. Это все шло от христианства, от исполнения заповедей к ближним, почитания образа Божия в каждом человеке, а не так, что я вот сейчас сижу уже за пластиковым окошечком, значит, у меня есть какая-то власть. Вы там постойте в очереди или не стучитесь, когда не надо там, ну и так далее. То есть.
Вот вообще-то, конечно, у нас же много бедных людей, отец Александр, ну, материально бедных людей. И я вот, мне приходится с такими людьми общаться. Я вижу, что они очень добры сердцем. Вот я знаю, что женщина одна ходит, чтобы помочь другой семье. Она собирает одежду какую-то, которая остается у кого-либо, зная. И ты предлагаешь эту одежду. И вот она, знаете, вот эти вот маленькие дела, они друг с другом вот просто перетекаются. Каким-то образом происходит вот это вот продолжение какой-то доброты. И ты это чувствуешь, потому что человеку самое главное — суметь увидеть, где ты можешь это все проявить. И человек себя невероятно обкрадывает, когда он не видит в себе вот этой способности делать вот такие маленькие дела.
Ну, потому что мы думаем о больших делах. Мы вот думаем, вот была бы амбразура, я бы точно, как Александр Матросов, бы бросился. Но раз амбразуры нет, ну...
По гордости, да, по своей, да, по тщеславию. Да. Зачем нам
там
это
сделать,
надо
там
делать маленькое?
Кто-нибудь будет тонуть, вот я спасу. Или еще что-то.
Да, наверное, не спасут. Да. Будут фотографировать это все только.
Ну, это уже веяние современного мира, да. И мы считаем очень часто, что вот были бы какие-то другие условия, был бы у меня достаток, я бы тогда бедных кормил, вот, или там одежду им покупал. А сейчас, раз достатка нет, значит, не надо это делать. Вот, еще и позавидую или буду осуждать тех людей, кто значит, этим занимается. Вот. И, или еще какие-то. Жил бы я в других условиях. Или вот мне сейчас некогда, было бы у меня время. А на самом деле, вот вы читали о Верке, а там ведь описаны простые дела повседневные наши.
Абсолютно да. простые.
Вот они здесь
что
и нужны.
Что тут непонятно.
Да, а так получается, таких малых дел нет, добрых, а мечтаем о больших. Они не приходят, и мы впустую проживаем жизнь. Нам же никто не говорит, что мы проживем 70-80 лет, вот, на пенсии начнем ходить в храм и так далее. Смерть, она рядом стоит. И, может быть, сегодня надо было кому-то помочь, о ком-то позаботиться. Вот сейчас есть все для этого возможности. Если у тебя нет денег, ну, купи две булочки. Ну, есть у тебя возможность. Одну себе, одну кому-то отдашь по дороге. Если идешь в магазин, там, купи не одну тряпку, а две тряпки. Вот одну себе, вторую кому-нибудь подаришь и, там, и так далее. То есть на самом деле возможность помогать друг другу,
она всегда... Бескрайняя.
Да. Я как-то очень часто поднимаю вопрос о помощи храму, потому что как-то так принято даже среди верующих людей, что вот, ну, храм, он как-то сам по себе живет. Вот, а мы так тоже ходим, вот, потому что нам... Это надо получить тоже как бы услугу, поисповедоваться, постоять на службе, и все, и мы уходим. Как живет храм, что он там делает? Я вот говорю, вы идете в магазин, купили себе стеклоочиститель, для, чтобы зеркала натирать, чтобы себя красивых видеть. Купите два стеклоочистителя. Один в храм пожертвуйте, второй. А что вам, нужен стеклоочиститель? Интересно, а как окна моются в храме?
Такие да. огромные еще окна.
Да-да-да. Или какой-то вопрос. Мне как-то задавали вопрос. Я говорю, а поднимите руку, кто хоть раз в жизни пожертвовал половую тряпку в храм. Тишина. Вот. Ну вот, если там вот купола будут, вот где-то будет, я там, наверное, внесу свою копеечку там или еще что-то. На колокола будем собирать. А когда ты заходишь и видишь чистый пол, так он как там появляется? Он же нужно сначала тряпку купить, потом моющее средство, потом еще работника нанять, заплатить ему зарплату, чтобы, когда ты своими святыми ножками придешь в храм, чтобы там все блестело и было чисто.
Вы строгий батюшка.
Да нет, это я так, на радио.
Ну, строгий батюшка. Просто недавно я тоже разговаривала со священником. Он считает себя не строгим, и он как раз говорит о том, вот мне бы там, допустим, как вот отец Аркадий, предположим, быть, потому что у него все сразу, он вот так поставил себя, а человек, который этого батюшку вез на машине, а я слушала этот разговор, он говорит, а мне вот не нравится такой священник, который вот так сразу все сказал и все. Конечно, нужна определенная человечность. И, конечно же, прихожане, они тоже должны осознавать хотя бы со временем,
со временем,
что они что-то должны делать для храма. Потому что первые годы, когда человек ходит, он может вообще этого ничего не понимать. Так что храм тоже нуждается вообще
людьми,
во всем.
Что удивительно, когда начинаешь разговаривать. Вот, дело в том, что это же человек воспитывается так в такой... Это переходит в привычку. Ну, понятно, что ты начинал, когда ходить, все мы когда-то начинали ходить в храм. Но это тоже проявление заботы о других людях, а тем более о храме Божьем. То получается так, что мне вот тоже другие священники рассказывают, там праздник или еще что-то. Все сам священник делает, говорит, никто не помогает.
Вот. Кстати говоря, многие батюшки на это жалуются.
Да.
Ну, вот вы не первый, не второй, и это вот мы слышим такое, вот что раз все разбежались, особенно кто в сельской местности по своим огородам, и все, а батюшка как хочешь.
Да. Где эта община? То есть это же община, то есть община должна отвечать за храм. Вот. И думать, а что я сделал для храма? Гвоздь хоть один я пожертвовал на храм. Вот принес там или стеклоочиститель. Или
а люди, может быть, просто боятся, что скажут, вот я сейчас пол помыл, а потом я буду это постоянно делать. И, ну, вот о таких вот вещах приходится говорить. Стыдно.
Ну, да.
Стыдно.
Потому что думаешь, что люди все понимают. Вот. Поэтому я, наоборот, практически никогда не говорю. Вот. А потом, когда вдруг всплывает, а что, вам это надо? как это, а откуда это все берется? Вот, поэтому. И это все говорит о том, что наше сердце, оно обращено внутрь себя не потому, что мы следим за собой, а внутрь себя, потому что эгоизм в нас присутствует. Вот, и поэтому о каких добрых делах можно говорить, когда только мне все должны. Вот, мне там должны, там должны, там должны, и в церкви тоже мне должны. Вот. А ты сам что делаешь? Ты как благодаришь людей, которые тебе по жизни помогают. Вот, нас же окружает много людей. Ну, я об этом не думаю. Вот и так и получается, что человек живет, и не в благодарном сердце не может уже быть радость, печаль, печаль и зависть, уныние и осуждение.
Ну вот получается, получается так, что, ну как вот, так выходит, что мы все-таки обращаемся к тем людям, которые хотя бы как-то это понимают. А те люди, которые не понимают, то они, естественно, и все это будет для них как бы очень далеко. Но ведь радиоэфир — это как раз вот тот эфир, когда хочется что-то хорошее людям еще рассказать, обратить внимание на что-то плохое, что действительно в жизни есть смысл, цель, и есть любовь, и есть Бог и дьявол. И хочется, конечно, чтобы больше людей тебя услышали, как мы 16 лет назад говорили об этом, только сами, может быть, начинали выцерковляться. Сейчас уже у нас какой-то определенный путь за плечами, этот большой, мы уже что-то больше понимаем, чуть в дух,
шишек больше.
В дух, шишек, искушений, но что-то больше уже понимаем вот в нашей духовной жизни, в своей личной. И все равно очень хочется, чтобы нас услышали.
Ну, поэтому мы и пользуемся средствами коммуникации различными. Вот и телевидение есть, и интернет, и радио, слава Богу. Время благоприятное, когда мы можем использовать те или иные технические средства для трансляции и говорить не только о зле, но и показывать людям добро, потому что когда человек живет в таком состоянии, он и добра, который рядом с ним, он не видит того хорошего, которое присутствует рядом с нами. На самом деле его очень много, просто надо не зацикливаться, как мы уже говорили, чтобы творить какие-то, или, вернее, не творить, а мечтать о каких-то великих подвигах, вот если бы докабы, а ежедневно что-то проявлять, заботу о своих близких на работе, не осуждать, стараться исполнять все как положено. Вот. Ну и вообще стараться с утра зарядиться божественной энергией, можно так сказать, а это дает нам внутреннее правило, и с Богом творить дела в течение дня.
Все просто.
Ну, просто,
на
да.
На самом деле.
Да. Вот как вы читали, кого поприветствовать, поздороваться, помочь, уступить. Вот. Такие небольшие дела. Вот. Себя, когда начинаешь пересиливать, то оказывается и благодать-то она рядом.
Просто вообще переключиться самого себя на окружающую жизнь. Это как упражнение такое духовное. Посмотреть, что можно сделать хорошего.
Или вечером, допустим, перед сном подумать, а что я сегодня сделал? Ну, хоть немножко. Вот. Или наоборот, покаяться в том, что где-то нагрешил. Пусть даже просто не вниманием или молчанием, или еще что-то, кому-то не ответил, кому-то не помог, кому-то не уступил на дороге лишний раз, и все потому, что мне надо. Вот так и происходит. А ведь наши предки тоже не мечтали о чем-то великом. Ну, допустим, жили там в сельской местности, что они делали? И много в Патериках как раз примеров, когда монахи подвязались в монастыре, вроде достигали святости, а игумен им говорил: «А ты вон сходи в деревню, там все соседнее селение, там Марфа какая-то живет, вот ты посмотри, она выше, чем ты». Вот. «А что делает Марфа?» «Да ничего не делаю. Мужа слушаюсь, кушать готовлю, за скотиной убираю, вот и все». как говорится, не стоит село без праведника. Вот они, праведники, и были. Они в космос не летали, поезд на ходу не останавливали. Вот, а делали просто...
Облагораживали то место небольшое, на котором они живут.
Да. Служили ближним своим.
Свой дом.
Да. Господь поэтому и говорит, дает нам две главные заповеди, говорит, какие? О любви к Богу и о любви к ближнему. Вот. А мы считаем, что любовь к ближнему – это какие-то должны быть у нас чувства или еще что-то. Вот. А если этого нет, то значит, ну, что же об этом говорить, тем более, если книжки читали, то знаем, что любовь – это высшая, так сказать, степень добродетели, ступень добродетели. А любовь-то, она складывается из исполнения заповедей повседневных по отношению к мужу, по отношению к скотине, по отношению к своим близким, вот, или тех людей, которых ты встретил, почему этот человек встретился на твоем пути.
А вот вы сегодня в начале нашей беседы упомянули, когда я вам читала про Ильина, что вот в его письме о благодарении он начинал свое письмо о том, как сегодняшний век поражен завистью. Вы сказали, что вот наша страна, наши люди, ну, все, все народы, и мусульмане, и разные, и русские, и все вот этой завистью поражены именно в России. Вот что такое вот? Выступает президент у нас периодически, там, каждые там полгода, если там не чаще. И люди пытаются постоянно решать вот эти вот насущные проблемы про пенсии, про дороги, про кучу всяких житейских таких премудростей. И никто не понимает. Вот, понимаете, вроде бы, казалось бы, умные люди и не могут понять, что самая главная проблема – это жить нравственно. И тогда у нас все будет хорошо. Но мы не хотим. И поэтому говорим про Третью мировую войну, говорим про всякие катаклизмы страшные. И действительно такие разговоры, они существуют, что что-то нужно такое сделать, чтобы вот, ну, опомнился человек. Опомнился, наконец. Или уж когда совсем, как Ильин говорит, расчленить Россию полностью, уже на части, чтобы и тогда, может быть, человек ничего не поймет. То есть человек просто вот идет в пропасть, радуясь этому. Есть же евангельское выражение, да, что когда пес лезвие ножа лижет, режет
это
себе
отцов, да.
Да, рот и как бы вот этой кровью слизывает и в то же время испытывает такую боль.
Ну, конечно, потому что грех
сладок.
Да, и
очень.
Люди привыкают жить в грехе, и они думают греховно. А человек, когда думает греховно, он реальную обстановку не оценивает, он не понимает, что это грех. Он тут же может сказать на черное, что это белое, потом через какое-то время такая же ситуация, он скажет, так это не белое, это черное. Вот, поэтому вопросы нравственности, они, конечно, стоят. Вот я как-то давно читал, что в Китае даже была какая-то конференция, которая проходила под лозунгом там, значит, как-то внедрить в бизнес понятие нравственности. Вот, потому что разве можно вести бизнес безнравственно? Нет, и нравственность, она нужна везде. Об этом нигде не учат, ни в школе, нигде, ни в институтах. А это же самое главное. Вот, и поэтому отношения на Руси совершенно другие были между людьми, в том числе, когда они вели какие-то там дела, там торговые и так далее. И вот есть такое понятие «поставить крест». Вот, а на самом деле это же из дореволюционной России к нам пришло, что если должник не мог вернуть долг, то ему как-то напоминали раз там или два, а потом если ставили крест на его доме, то это считалось уже все как бы позор, что человек никак не возвращает там деньги и так далее. Вот пусть, значит, с этим крестом и живет. А сейчас сплошь и рядом обман, вот, друг друга. Надо быстрее съесть, потому что в пропасть лететь надо быстрее. Получается такая утопическая картина. Вот. Но именно правильное зрение, оно дает человеку увидеть все в тех красках, которые на самом деле и существуют. Вот. А у нас часто бывает по евангельским словам, что мы бревна в своем глазу не видим, а занозу в чужом обсуждаем. Вот. Поэтому надо как-то стараться, если уж смотреть внутрь себя, то смотреть на свое сердце и понимать, и, ну, должен быть какой-то эталон, с чем сравнивать. Эталон — это Евангелие для верующих людей. Для неверующих сейчас, получается, нет эталона. Поэтому коммунистическая идеология канула в лету. Вот. Другой нам не дали нашей стране. Вот. Поэтому,
нашим детям.
Да.
Бедным.
Детям. Дети вообще ничего понять не могут, что происходит. Все дозволено. Вот. Без нравственности невозможно. Если человеку не вкладывать эти понятия, он вырастет таким вот человеком, для которого сам себе голова.
Вот я сейчас вам еще один вопрос задам, и мы сегодня нашу беседу закончим и продолжим ее через некоторое время. Скажите, пожалуйста, отец Александр, вот есть ведь такие народы, они как бы тоже имеют свою нравственность, народы, населяющие Россию. Но я в данном случае никого не хочу обидеть, но, по крайней мере, хочу сказать «да», что я стараюсь не покупать овощи и фрукты у людей восточной национальности.
Я наоборот.
Вот давайте об этом поговорим. Потому что у меня такое впечатление, что, ну, как-то, что они все-таки, если не обманут, то они день зря прожили. То есть вот ты как-то обязательно должен... Вот, ну, я вам серьезно говорю, потому что я сталкивалась вот с такой ситуацией, и человек внешне, он такой производит впечатление такого хорошего человека, но это на самом деле он просто так говорит, а поступает по-другому. И ты понимаешь, когда ты уже наблюдаешь, много общаешься, какое-то время с этим человеком, понимаешь, да, что действительно, вот если он не обманул кого-то, то он, у него просто самооценка как-то понижена, понимаете? Это вот как раз все вот про нашу с вами тему «Наполни сердце любовью». Вот, а у вас почему? Почему вы покупаете овощи,
ну, потому,
и фрукты?
Что...
И больше никто не продает.
Потому что тебя всегда встречают слово «уважаемый».
Уважаемый,
что тебе положить?
Может быть.
И это то, о чем мы с вами говорили, чего нам не хватает. И это бальзам на сердце. И думаешь, даже если он тебя обманет, но тебя больше нигде в нашей стране не назовут уважаемый.
Да.
Понимаете? И поэтому... Ну, конечно же, есть всякие случаи, и я еще раз повторюсь, что и в бизнесе должна быть нравственность. Если ее не учат, то будет так. Ну, пусть это будет на совести того человека, вне зависимости от его национальности. Вот, потому что уж любой священник может рассказать столько случаев, допустим, обмана, ну, целая коллекция, особенно при строительстве храма, это, ну, просто можно книги писать. И русские, и украинцы, и белорусы, без разницы. Вот.
Знаете, как мне сказал вот тоже человек...
Все сейчас, простите, я закончу, все
да.
Такое ощущение, что у людей только одна цель – получить деньги, и все. То есть независимо, как ты там прибил, как ты прикрутил, что ты сделал, ты обещал, в любую организацию приходишь, и тебе начинают рассказывать, как все будет хорошо, когда вы поставите наши окна, когда вы поставите наши двери там, когда вы купите вот это, у вас все будет хорошо. Ты соглашаешься. А потом приезжают какие-то люди, вот делают тяп-ляп, берут деньги и уезжают, и все. И это сплошь и рядом. Я помню высказывание протоиерея Дмитрия Смирнова, который говорил, что он 20 или 25 лет крыши кроет. Ну, то есть он, в нем, видимо, много храмов, где он крышу... Он говорит... Не было случая, чтобы крыша не потекла. Не было. Это на храмах, это люди, которые говорят, да, храм, вы что там, мы сейчас все сделаем. Не было случая, чтобы крыша не потекла. Я еще добавляю к нему, и у нас в храме. небо, новая крыша, она течет. А что такое крыша? Сколько она денег стоит? А сколько денег стоит, чтобы залатать там? Это все, представляете?
Я вот, знаю, да. Вы сталкивались. У вас не очень большой храм, но я помню, как вы его строили. Что у вас там вообще были какие-то сложности.
Да, в больших храмах больше, еще да. больше сложностей. И вот это получается все на обмане. Все на обмане, и самое главное – деньги, деньги. Заплатите деньги, и все. Как мы там сделали? То есть раньше человек…
На совесть работал.
Да, то есть он за свою работу отвечал, а сейчас получается, что это не важно. Вот. Быстрее получить деньги, и потом, может быть, еще исчезнуть.
Чтобы... Поэтому и нужно контролировать сегодня каждый шаг, так, да?
Поэтому семинаристов учат богословию, вот, а потом ему надо изучать, как устроена канализация, как надо крышу класть, как кладку класть, и цемент мешать, и стоять все время над душой тех людей, которые это все делают. Вот.
А каждый должен за свое дело отвечать.
Ну, конечно.
Это только же, каждый.
Как вон раньше храмы строили, их взорвать-то не могли. А что там, в какой-то глуши строили храм? Просто были мастеровые люди, вот, и все строили, всем селением. Вот. Кто яички приносил для кладки, кто кирпичи возил, кто лошадей давал, кто телег. Вот. И строили такие храмы, которые до сегодняшнего дня нас удивляют своим мастерством и красотой. А у нас сейчас все как-то поставил, и не знаешь, как оно будет завтра себя вести. Хотя дают гарантию пожизненно.
Да, что сразу очень напрягает.
Да.
Отец Александр, я сегодня прерываюсь. Мы с вами продолжим нашу встречу, а нашим слушателям я хочу напомнить, что старший священник архиерейского подворья храма «Нечаянная радость» города Екатеринбурга, протоиерей Александр Есенин сегодня был гостем «Бесед о вечном». Это был цикл «Наполни сердце любовью». Продолжение следует.
Спасибо, Господи.